Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, ведущий Теос Медиа, загоревший, посвежевший, отдохнувший, набравшийся энергии и сил, Владислав Игоревич Юртов.
Да, и бледный, болезненный, немощный, но пышущий внутренним здоровьем, внутренней энергией Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Привет, Игорь Николаевич. Не знаю, почему ты решил, что я прям отдохнул, загорел, поскольку моя поездка, если ты имеешь в виду поездку в Казахстан, была скорее рабочей поездкой, да, и я скорее устал там, и даже от нервов схуднул слегка, что мне, в общем-то, полезно с моей комплекцией, чем я отдыхал.
Но эти секреты вашей интимной жизни мы оставим за пределами нашей передачи. Друзья, и у нас к вам есть, Владислав Игоревичем, разговор. Сегодня мы решили поговорить на такую тему, как ложь во спасение. Бывает ли ложь во спасение? Всегда ли спасительна правда? Задаем мы эти каверзные вопросы вам и хотим от вас получить ответы. Пишите, бывает ли ложь во спасение? Как вы вообще относитесь к лжи и к правде? Вот давайте с вами сегодня разбираться. Сегодня в пограничном состоянии между правдой и ложью мы будем вместе с Владиславом Игоревичем вот балансировать, посмотрим, как это у нас получится. И я вот Владислава Игоревича сегодня буду терзать, а он меня...
В очередной раз он меня будет терзать. Да, почему-то наша передача, как это называется, «Есть разговор», которая изначально предполагалась, что мы будем, спорить друг с другом, оборачивается обычно тем, что Игорь Николаевич интеллигентно очень, но жестко, хватко терзает меня, а я пытаюсь, как щенок бедно, отбрыкиваться от него.
Но это потому, старший что товарищ, я это имею потому... право.
Это потому, что у него черный пояс по карате, а я, к сожалению, мастер спорта по кикбоксингу так и не успел получить.
Вот. Ну, на самом деле, на правах старшего товарища я несколько чуть-чуть старше тебя, поэтому я тебя и терзаю, в общем. Но давай разбираться, ложь во спасение. Вот ты мне скажи честно, как на духу, ты часто лжешь вообще?
Хороший вопрос. Наверное, нужно понять, что такое ложь.
Сразу вот эти... Да, обычно интеллигентские все вот эти вот вихляния, это на моей совести бывает, да, вот так вот.
Нет, правда, смотри, потому что, смотри, вот мой пример, который я всегда привожу, да, про ложь и все такое прочее, естественно, мы говорим о Гитлере, да, кого же еще приводить, да? Вот ты можешь... Ну, мы всегда приводим, ну, это как-то комплекс Гитлера, да? Мы можем сказать про Гитлера, что он был прекрасным художником. Как по мне, он был прекрасным художником, потому что я не умею рисовать вообще, да? И то, что он рисовал или писал, да? Для меня это просто какой-то космос какой-то, да? Вот. Но если мы поставим точку на этой части, да? Что вот, скажем, Гитлер был прекрасным художником, точка, и все, да? Это правда? Правда. Но поскольку мы не...
Он был отвратительным художником, совершенно...
Игорь Николаевич, ну правда, прости меня, пожалуйста, я не умею... Я линию прямую с трудом рисую карандашом, понимаешь, на бумажке. О чем ты говоришь-то? Ну вот, поэтому для меня он прекрасный художник. Вот правда. Ну вот, если мы поставим на эту точку, то вроде мы сказали правду, да, правда, он был хорошим художником, ну, в моей версии, давай так, в моей версии, да?
Твоей параллельной вселенной, допустим.
Ну вот, еще раз, я линию прямую с тобой...
Твоей параллельной вселенной, где кроме упомянутого тобой персонажа больше художников нет... Он был прекрасным.
Нет. В моей вселенной есть там масса прекрасных художников, самых разных. Просто, опять же, я не умею рисовать вообще. Я не разбираюсь в изобразительном искусстве вообще от слова совсем, да? И поэтому любой человек, который способен рисовать вазу с цветами, нормально, узнаваемую вазу с цветами, да, для меня уже является прекрасным художником. Ну вот. Но я не об этом. Я к тому, что если мы поставим точку на этом, в описании этой личности, это будет правдой, ну, относительной правдой, окей, да, в моей вселенной. Блин, хорошо, окей, давай представим,
ладно, что нарисовал... Ладно, давай, давай, дальше. А то сейчас до конца мысли ты не... До конца передачи не доберешься.
Ты просто так, знаешь, твое лицо принимает такие формы, знаешь, выражая свое возмущение, что я даже думаю, да. Если мы поставим точку на этом, то мы, говоря правду об этом человеке, но не говоря всю правду, это превращается, для меня это превращается уже в ложь. И именно поэтому я, допустим, не любил, когда в церкви, знаешь, еще там на заре моей церковной евангельской жизни, скажем так, просили там, ну, Владислав, там, расскажите ваше свидетельство, как вы там были алкоголиком и стали нормальным человеком. Знаешь, я не, терпеть не мог этого. Почему? Потому что помимо того, что я был алкоголиком, предположим, какой-то часть своей жизни, я был еще там и музыкантом, да, я 10 лет театральной студией занимался. Я прекрасно учился, начиная с 9 класса в школе, прекрасно, лучшим был учеником по многим предметам, да, и т.д. и т.п. А тебя требует чего? Ну, чувак, скажи, что ты, короче, там бухал весь пробудно, а потом Бог тебя спас. Блин, ну да, это правда, но а как же остальная моя жизнь? И это превращается в ложь. То есть я, выходя на кафедру, говоря о том, что я свидетельствую, знаешь, у меня все внутри, вот как бы меня это терзало, потому что такое ощущение, что я вру людям. Понимаешь, да?
Да, слушай, ну, ты, кстати, очень-очень важный, между прочим, удивительно, я с тобой согласен, вот, в этом смысле, потому что тут мы убираем этого художника, гораздо интереснее в нашей жизни с тобой, гораздо интереснее и, мне кажется, многомернее примеры. Я уже много раз говорил о том, что я не люблю вообще жанр христианского свидетельства, потому что считаю, что этот жанр всегда балансирует на грани выдумок, да, то есть я все время, я помню, мы как-то собрались со служителями, как бы церквей московского региона, и вот так стали просто, обычный был такой, знаешь, какой-то ужин, да, то есть мы просто собрались пообщаться, помолиться, попить чаю, в общем, как-то, ну, потому что редко это делаем, обычно мы собираемся, решаем какие-то конфликтные вопросы, а тут просто решили пообщаться, ну, почему нет? И стали разговаривать на разные темы, то есть вот темы, и один из пасторов, мне очень понравилось, сказал, он говорит, Бог не нуждается в наших фантазиях, чтобы его защитить. Угу. Да, и вот это, меня это очень зацепило, я с ним прям вот согласился, да, вот очень сильно согласился, потому что действительно Бог не нуждается в наших фантазиях, то есть, ну, как бы, если ты говоришь правду, если ты не знаешь ответа, ну, опять же, мой душепопечитель говорит о том, что я всегда, я научился, я, говорит, я только к 40 годам научился говорить нет, когда не знаю, а не пытаться придумать, как бы остроумные ответы.
Да? На ходу причем.
На ходу, да. Нет, это не так, да. У нас, кстати, есть уже комментарии. Евгений и Дмитрий к нам присоединились. Друзья,
всем привет, да, друзья.
Всем привет. Большое спасибо, что вы присоединились к нам. Ож во спасение, чем не благодатная эта почва. И Дмитрий написал, правда – это элемент истины. Люди ограничены и не могут самостоятельно давать объективную оценку реальности. Вот как?
Думаю. Я вообще не понимаю, что это было сказано, если честно. То есть,
я так понимаю, что... Видишь, у нас, вот смотри, у нас действительно есть, ну, как бы, я имею в виду у нас, у верующих, да, есть вот эта градация правды и истины, потому что для большинства людей правда – это и есть истина.
Слушай, да, они равны. Ты тут же, мне такое ощущение возникло, ты тут же этой фразы, как будто, знаешь, меня исключил из этой категории граждан. Нет, да?
Абсолютно с тобой в этом, как бы тебя включаю в это, да? Okay. У нас в смысле не только у меня и...
все, да, у товарища, который написал.
И у Дмитрия, а в том плане, что вот у верующих. То есть вот есть истина, это Христос, да, и вот есть некая правда, у каждого она своя, вот это, понимаешь? И для меня это всегда было непонятно.
Это такие лозунги, знаешь, которые вообще... Ну, это прямо классический анекдот про белочку Иисуса Христа. Ну, правда.
Да.
Там, ну, блин, ребята, правда, давайте быть честнее сами собой и как бы назвать вещи своими именами. Зачем придумать странные конструкции, которые, ну, они являются конструкциями только в риторике, да, в нашей, когда мы артикулируем это, да, но в реальной жизни этого не существует.
Да,
ну,
да.
На мой взгляд, да?
Ну вот Дмитрий написал: «Жанр свидетельств, где человек вдохновился Богом, поступил по-божьему, круто, хоть и хвастовством может быть. Но когда люди свидетельствуют о чудесах, это и правда вранье часто».
Ну, вот... я не об этом. Можно я отвечу на этот комментарий? Да. Не об этом. Понимаете, вот есть Игорь Николаевич Попов, который сейчас виртуально находится прямо передо мной, у которого есть, я такое слово употреблю, надеюсь, у меня правильно, понимаете, ипостаси много, да? Он отец... Mm-hmm. Прости меня, но это все знают, наверное, он отец особенного ребенка, например, да? Uh-huh. Есть такая фишка? Есть. Номер один, да? У него черный пояс по карате. Два. Он отец двоих девочек, прекрасных девочек. Три. Он муж своей жены, замечательный. Четыре. Он служитель церкви. Пять. Он писатель. Шесть. Он журналист. Семь, да? Он преподаватель культурологии в университете и семинарии. Восемь, да? И все это разные грани, ну, бытия Игоря Николаевича Попова. И это еще не все, между прочим, друзья мои. Да? Это еще не все. И вот он выходит такой, вынудили его рассказать свидетельство, и он начинает рассказывать о своей жизни, о том, как, не знаю, неважно, он не бухал, в отличие от меня, там, да? Ну, предположим, его там терзали какие-то экзистенциальные, там, не знаю, переживания, да, кризис среднего возраста, и он, и Бог ему открылся. Друзья, ну это примитивно, правда. А где, а где Игорь-то, весь остальной? Угу. Где все, вся его глубина, все его эти разные ипостаси, игры, куда они подевались? Почему все это сводится к какому-то такому линейному, простому, примитивному, не знаю. Видишь, я начал возмущаться.
Да, видишь, ты знаешь, вот хочу бы поспорить, да не могу сегодня с тобой, надо как-то там найти, с чем с тобой поспорить, потому что на самом деле... Я прекрасно понимаю тебя в том плане, что, знаешь, мне кажется, мы приучили людей к какой-то очень простой линии, у которой в жизни обычного человека все очень непросто. Да. Вот без вот этих экзистенциальных запросов, да, там все очень непросто. Взаимоотношения его внутри семьи, они непростые, да. Его путь ко Христу, к вере, он непростой вообще, на самом деле, очень непростой. Но когда человек начинает облекать слова, потому что у нас есть, смотри, вот у нас есть простая такая схемка, да, до уверования я был подонком, вот, Господь коснулся, простил меня, и я стал ангелом. Ну, грубо говоря, да, вот такая.
Или прощенным подонком.
Или прощенным подонком, да, но я теперь уже вот ощущаю, да. То есть вот эти вот моменты, мои терзания, мое столкновение с добром и злом очень сложное в этом мире, да, о том, что я ощущал в себе, ощущал ли я в себе подонка, страдал ли от этого, да, ощущаю ли я сейчас вот это, да, ощущаю ли я... при столкновении со злом что-то. То есть вот это очень, очень многое. Но, видишь, это все-таки касается некой такой схемы, да, и она не совсем, ну, скажем так, она не совсем ложная, это скорее, примитивизация очень сложного процесса.
Да, да? Упрощение, да, упрощение, да. Существенное упрощение. Да, но мы все-таки с тобой немножко отвлеклись, да, да. Лучше спросить. Знаешь, я когда был в Казахстане, раз уж ты понимаешь, что я был... что я загорел и отдохнувший. Так вот, в Казахстане почему-то мы там сидели с братьями, друзья мои, братьями мы называем наших, как сказать, товарищей по вере. Mm-hmm. Если вы не верующий человек, не знаете нашего птичьего языка секретного. Ну вот, мы сидели за столом, обсуждали разные вещи, почему-то тоже возник вопрос о лживого спасения. И вот мне приводит пример, вернее, местный житель, казахстанец, казах, да, угу. Он говорит, что я считаю, что это культурный момент, он говорит. Почему? Потому что, например, в нашей культуре, вот в казахской культуре, люди врут постоянно, типа, во благо, да, даже когда это, когда речь идет о христианах, и приводит пример, реальный пример, вот говорит, есть девушка, угу. Которая смертельно больна онкологией, 4-й стадии рака, и она не знает о том, что у нее 4-й стадии рака.
Их ты прям нырнул прям глубоко.
Представляешь, да? То есть ее лечат, у нее проходит химиотерапия, но о том, что у нее 4-й стадии рака, неоперабельно, знают только ее родители и врач. Все. Да? То есть ей говорят, там, неважно, как ее зовут, там, Азамат, пусть будет, да? Азамат, у вас нормальная там, как там, просто обычная женская болячка, мы там вам покапаем там препарат, и вы вылечитесь, да? Вот. А она реально не знает, что, скорее всего, там буквально через пару месяцев она умрет. И они считают, что это типа ложь во спасение. Мы делаем этой девушке благо, не говоря ей о том, что она вот-вот, ну, при дверях уже, да, смерть стоит.
То есть таким образом человек не может подготовиться к этому,
да? Вообще, ну, то есть совсем, да.
Совсем, да, согласен. Смотри, видишь, я тоже там, когда готовился к эфиру вчера, значит, перефразируя странного, но самого популярного философа, значит, 20 века Фридриха Ницше, глянул там 19-20, да, глянул в бездну, и я испугался этой бездны, вот, что люди называют ложью во спасение. То есть, в принципе, смотри, значит, в основном люди выделяют 4 основных повода, когда можно солгать, да? Значит, ложь для, как способ поддержки.
Сейчас... Типа ты выглядишь отвратительно, но я тебе говорю, Игорь Николаевич, ты вообще, ну, мачо. Ну, ты просто
мачо. Вообще просто красава, да-да. Ну, там, знаешь, элементарно это, значит,
ну, свадьба. Нет, ты мачо, если что, ты мачо. Это да. Просто я такой пример бы я привел.
Ок.
Если что,
ок.
Ты мачо.
Ок. Вот. Ну, там приводятся примеры такие. Вот идет подготовка к свадьбе, это уже свадьба, да? Значит, невеста, хотя по суевериям, принятым в народе, жених не должен видеть невесту перед свадьбой, ну, опустим все эти мелочи, да, вот жених смотрит, и значит, долго готовились, она выбирала это платье, короче, без него, естественно, вот, хотя почему без него, ну, ладно, и вот она показывает, как тебе, вот, и он видит, что платье плохое, совершенно не идет, и он говорит, ты великолепна. Вот, это ложь во спасение, иначе все, она срывает платье, и никакой церемонии, все.
И свадьбы нет, свадьбу отменяем, нет, все, расстаемся, как-то. И мечтаем.
Да, ты можешь, ну, не обязательно в этот случай говорить правду, чтобы... По мне так это просто уход от проблемы, на мой взгляд, и вообще, ну, не тот случай, когда можно говорить о поддержке, да. Ну, есть разные вот формы поддержки, ты одну из вариантов, да. Из гуманных побуждений, вот процитируемый тобой как бы случай по поводу болезни, он одно из самых часто цитируемых. Да, нужно ли говорить больному о серьезности, да, его заболевания, или лучше оставить его в неведении. Да? Есть два разных подхода, вот, может быть, даже и больше, но два точно. Вот. Если проблемы можно решить самостоятельно, и как бы тебя спрашивают, ты говоришь, да, не, все окей, а ты на самом деле не окей далеко, и ты сам это решаешь проблему. Но это ложь, чтобы не взваливать ответственность на другого человека, и чтобы не ранить ранимые чувства. Вот, предположим, я весь такой нежный, ранимый, и, значит, в общем, не знаю, там, мой внешний вид, это все, я там постригся, тебе не нравится, лучше бы ты на лысо вообще. А ты говоришь, ну, вообще великолепно все, вот, только к этому парикмахеру-то и ходи, да, ну, грубо говоря, да. Вот, я, конечно, не сильно переживаю насчет своего внешнего вида, да-да-да, потирая свое замечательное бритое голову. Значит, идеальной геометрическую форму своей головы. Да.
Прошу заметить, да?
Я, вот, кстати, я опять же это сделал, чтобы не ранить твои чувства. Вот 4 причины. Вот как думаешь, согласен с этим причинам или нет?
Я бы назвал еще 5-ю причину, почему-то или я не услышал, любую с твоим прекрасным внешним видом. Мужчины мачо, ну вот.
Сегодня мы много будем врать, да, я так понимаю?
Ну вот. Это классический пример. Он и библейский, да, есть, ну, та же самая Кэрри Тен Бум, известная история, да? Ну вот, когда спасали евреев, причем и в Библии спасали евреев, да, вот эти повитухи, бабки-повитухи. Собственно говоря, Моисей выжил благодаря вранью. Ну вот, также и во времена Великой Отечественной войны, или Второй мировой войны, как вам угодно, такие случаи были, когда спасали евреев, ну, цыган, неважно, там, да, и всех остальных.
Людей.
Людей. Все верно. Людей, да. Откровенно говоря неправду вот, тем самым представителям, сказать, немецкой армии, да, германской армии. Ну вот. Это ведь тоже вранье. Нет, у меня в подполе нет евреев, а там их там 50 тысяч человек сидит, да, при этом. Угу. Ты врешь? Да. Да, это вранье. И во спасение, да, да, ты спасаешь людей. Но эти примеры, случай, который ты привел, видишь ли, когда, что касается внешнего вида, когда дело касается постороннего человека, это одна ситуация. Когда дело касается твоей любимой жены, понимаешь, тут уже, ну, тут же понимаешь, что совсем все другое иногда бывает. И разница во вкусах. Тебе может не нравиться, что сделала твоя супруга, но ей-то это нравится. Вот такое тоже бывает. Ты категорически не приемлешь ее внешний вид, ее прическу, то платье, которое она выбрала. Ты считаешь, что оно ей не идет, а ну, она считает, что она обворожительная, она богиня. И в этой ситуации ты можешь сказать, я думаю, да, что ты лишь плохо, но если тебе нравится... Ок и гуд, да? Не знаю.
Кстати, нас тут спрашивают, откуда вообще пошла фраза «ложь во спасение»?
Это хороший вопрос.
Она пошла, я тоже исследовал этот вопрос, она пошла из... Это такая фразеологизм, который специфичен именно для русского, да, языка, и она пошла из неправильного... искаженной цитаты из старославянской Библии: «Ложь, конь во спасение, во множестве же силы своей не спасется». Не спасается. Это Псалом 32. На самом деле он звучит очень просто. «Ненадежен конь во спасение, не избавит великого, великую силу своей». Вот и все.
Вот случай, это... когда неправильное прочтение, неправильная передача, мысли неправильно прочтенные, привела к тому, что появился целый конструкт семантический такой, да, который управляет нашей жизнью.
Вообще очень интересно, действительно, когда мы говорим про многие вещи, вот мы сейчас стали говорить с тобой и стали говорить про магическое мышление, стоит, может быть, вообще отдельно поговорить про магическое мышление, откуда оно вообще у нас, да? Потому что вот этот поиск там, великой универсальной таблетки против всех бед и лекарств и так далее. Но действительно, мне кажется, ты знаешь, это... А вот как ты вообще относишься к идее уже его спасения самой принципиально?
На заре моей работы на Теус Медиа меня часто называли не христианин.
В комментариях сейчас перестали, писали. Да, привыкли.
Привыкли уже, да. Просто махнули рукой уже на меня, знаешь. Писали некоторые люди в комментариях, какой же вы христианин, да? Что же вы, какие же вы вопросы задают вашим гостям? Вы что, христианин? Вы что, язычник, вернее? Слушай, самое интересное, что несмотря на то, что я немножечко иногда читаю лекции по христианской этике, да, ну вот, вот этот вопрос лживого спасения для меня до сих пор не решен. Ну, как и многие другие, на самом деле, вопросы, которые касаются христианской этики, но этики вообще нерешенные, потому что, ну, опять же, вспоминая Кэрри Тен Дум и бабок-повитух с Моисеем, ну, мы видим, что очевидно, то есть мы должны называть вещи своими именами. Это ложь? Ложь, да. Это ложь, точка, все, тут нет никаких полутонов, это ложь, это неправда, кривда там, да, и т.д. и т.п., как раньше говорили. Ну вот. Но эта ложь спасла людей. Спасла людей. И что, если на чаше весов поместить твой грех, твою неправду, с одной стороны, твое согрешение, оно, это в любом случае грех, это в любом случае неправда. И одну, хотя бы одну человеческую жизнь. Хотя бы одну человеческую жизнь. Ну, очевидно, одна человеческая жизнь перевешивает все вот это, да? И, наверное, ты с полным осознанием своей ответственности должен, понимаешь, что ты врешь, ты согрешаешь, но не потому, что хочешь этого делать, а потому, что живешь в грешном, проклятом мире, да? но ты тем самым берешь на себя ответственность и спасаешь другого человека. Mm-hmm. Вот, наверное, так. Но когда мы касаемся каких-то более мелких вещей, то, наверное, нужно стараться не брать. Видишь, что касается, опять же, смертельных заболеваний, тут же есть тоже две школы, да, как, типа два взгляда.
Да, либо говорит, либо нет, да.
Да, типа, они считают, вот опять же, о чем мы в Казахстане говорили, западники считают, что нужно говорить для того, чтобы человек смог
подготовиться.
И мы помним прекрасную сцену в «Докторе Хаосе» последний сезон, да, последнюю серию, где, если ты смотрел уже, надеюсь, «Доктор Хаос»?
Ну, я не
понимаю. Ну, там, короче, доктор Хаус, его лучший друг, он был онкологом, и в итоге этот онколог заболел онкологией. Ну, вот. И сериал заканчивается тем, что доктор Хаус и его друг, я не помню, кто зовут, они на мотоциклах уезжают там вдаль.
Зато я знаю, кто его играл. Роберт Шон Леонард,
да. Да, видишь, ты молодец. Вот, и они, типа, уезжают такой, они решили провести последние часы, там, дни его жизни, да, просто, ну, в гедонизме в таком, да, вместе.
Наслаждаться жизнью, да.
Да. Ну, вот, и это было возможно только потому, что человек столкнулся с реальным, ну, фактом своей смертельной болезни. Если бы он не знал об этом, то, может быть, он бы не смог сделать массу. Знаешь, я вспоминаю, просто у меня была прихожанка, она заболела смертельной болезнью тоже, она умирала, у нее совсем была онкология, она умирала уже. И только когда она уже лежала она уже не вставала на кровати, да, она умирала уже, я узнал, оказывается, что у нее на протяжении 15-20 лет очень серьезная война с одной из своих дочерей.
Угу.
Я об этом не знал вообще. Ну вот. И мне удалось уговорить ее перед смертью примириться с дочкой. Блин, по-моему, лучшего, к лучшему из событий я в своей жизни почти что, наверное, не имел отношения. Мне удалось ее буквально уговорить, чтобы она переступила через себя, пригласила дочку и примирилась с ней. И чтобы они оба были свободны от этого конфликта, да? А Динчик ушел в вечность со спокойным сердцем, и второй человек жил со спокойным сердцем, зная, что, ну, все ок, да? И не мучил себя тем, что с матерью так и не случилось помириться. Было бы это возможно, если бы Людмилу Михайловну обманывали, говорят, что нет, Людмила Михайловна, вы еще проживете, ой, там еще до 100 лет доживете. Было бы это возможно, если бы она не стояла перед таким трагичным фактом, что вот она скоро умрет. Нет, конечно. Нет, она бы так бы и оттягивала все.
Видишь, смотри, мы все равно говорим... То есть ты имеешь в виду о том, что если бы ей не сказали правду о том, что с ней происходит, да, она бы никогда бы и не сделала шаги навстречу, да?
Ну, я думаю, да.
Но здесь мы сталкиваемся с тем, что как бы вот болезнь – это благо или зло, другой вопрос, да, все-таки, да. Если бы ей там ничего не говорили, что вот она бы и оттягивала, да. Есть, если ты, не знаю, читал, не читал, совершенно замечательный у Харпер Ли «Убить пересмешника», да, роман, который рассказывает про такой ортодоксальный протестантский городок, где развиваются события, связанные с расовыми проблемами. На самом деле там огромное количество. В общем, если ты внимательно читаешь, ты понимаешь, из чего. То есть, собственно, роман вырастал из разных рассказов. И там есть один рассказ, из которого вырос роман. Это рассказ про старушку, которая, в общем-то, страдала от заболевания, да, и она вся была такая не очень хорошая, и сын одного из людей, там, в частности, Атикуса Финча, одного из главных, в общем-то, персонажей этого романа, он там, значит, и нехорошее сделал, там, ее цветы, которые она все время поливала там и пестовала, он, значит, в отместку, и он заставил ее приходить к ней, и он пришел сказать там, извиниться, и что я могу сделать. И вот она сказала, что он будет приходить к ней и читать ей. да, каждый день, там, по часу. Вот он приходил и читал, и она иногда засыпала, в результате, ну, как бы он узнал, что она смертельно больна, и, в общем, она половина, то есть она отключалась, да. Но вот это столкновение со своим собственным поступком, да, она плохо себя ведет, да, ну, как бы с моей точки зрения, но ты не имеешь права, да, на осуждение этого человека, раз, да, потому что ты не знаешь всей правды о нем. И, во-вторых, ты не имеешь права мстить этому человеку, да, потому что в результате твой поступок оказывается просто подленьким поступком, да, исходящим из твоего подлинного желания отомстить человеку, да?
Добиться вот справедливости.
Здесь, да, да, справедливости. Вот здесь вот ты сталкиваешься, я вообще все время христианам советую читать этот роман, потому что там просто есть вещи, ну, очень просто изложены вещи, с чем мы всегда, ну, сталкиваемся, да, имеем ли мы право судить другого. Там в основном, кстати сказать, роман совсем, ну, только фоном идет расовая проблема, а там очень много, там вообще на самом деле роман о том, что такое, имеем ли мы право судить человека, да, имеем ли мы право сказать о том, что человек подлец и подонок, не зная этого человека, и наоборот, да. Вот как мы можем подойти к человеку? Там есть шикарная сцена, когда, значит, глазастик, от чего лица мои идет повествование, ее, значит, служанка, афроамериканка, берет в свою церковь. Да? Там понятно, церковь для белых, церковь для, собственно, цветных. Да? Вот. И как ей, ну, как тот, значит, она приводит белых детей в эту церковь, и как часть верующих в этой церкви противится тому, что она привела этих детей, да, и как ей приходится пробивать вот это решение, да, чтобы они были вместе, пели вместе, там, они же там наизусть поют, потому что у них нет денег на вот песенники, да, то есть вот эти условности, предрассудки, вот что это? Это ложные установки, это ложь по отношению к кому-либо, да? Как мы к этому относимся? Как мы относимся вообще к взаимоотношениям друг с другом? Всегда ли мы думаем, что правда, вот всегда ли, вот, это один из тоже вопросов, который меня беспокоит, всегда ли спасительная правда? Вот всегда ли, когда мы говорим правду, мы поступаем правильно, мы поступаем по-христиански? Или мы поступаем по совести хорошо, можно так сказать?
Слушай, хороший вопрос, очень крутой вопрос. Ведь, ну, но правду ведь можно по-разному говорить, да?
Угу, конечно.
Очень по-разному. И иногда правда, которую ты говоришь неправильно, она убивает человека. В буквальном смысле иногда, да? Одна и та же истина, один и тот же факт может быть представлен совершенно, ну, по-разному. Ну вот, и, может быть, ты помнишь сериал «Lie to Me», «Обмани меня», да, с Тимом Ротом. Там был юноша такой с горящим взором, который всегда говорил правду, да, чтобы ни было. Всегда. Ну вот, и часто он попадал в сложные, скажем так, жизненные ситуации, да, потому что ту правду, которую он говорил, она была сказана, ну, очень там.
Но здесь видишь, правда, прости, я тебя прервал, я помню этого персонажа и примерно понимаю тип людей, да, потому что правда, ну вот номинально, формально правда сказанная является неправдой, потому что она мотивирована внутренней неправдой, например.
Да? Например, да.
Да, желанием отомстить, сделать больно, да, как бы это не, ну, это не тот мотив, который стоит, ну, которым стоит руководствоваться, да, для того, чтобы что-то сказать. Угу. Промолчать – это ложь или нет?
Кстати, очередной хороший опрос.
Здесь, я тебе говорю, здесь столько полутонов вообще, да, в этой теме. Да?
Действительно, уйти от ответа, ложь это или не ложь, да? Уйти от ответа или там что-нибудь промямлить такое формальное в ответ на прямо поставленный вопрос, является ли это ложью? Я не знаю. Наверное, иногда да, потому что иногда твое молчание приводит к неправде. Угу. Да, ты промолчал, и это привело к неправде. Иногда можно, наверное, все-таки что-то промямлить в ответ. Не знаю, когда это... Ну, опять же, вот в отношении с женой иногда ты можешь сделать комплимент своей жене, когда, наверное, может быть, этот комплимент вымученный. Да, но в данной ситуации ты желаешь сохранить там спокойствие своей жены, там, ее уверенность в собственной красоте, в собственной исключительности. Если ты скажешь, что нет, дорогая, ты вообще страшная дура, ну, блин, к чему это приведет, да? Ну, к чему?
Ничего хорошего не будет.
Ни к чему хорошему, да. И можно сказать, дорогая, я тебя люблю, ты прекрасна всегда. Мы же когда говорим про счастье, мы не имеем в виду, что мы счастливы перманентно, всегда, да? Мы испытываем какие-то приливы этого счастья периодически, да? У нас есть, может быть, общая удовлетворенность в жизни, но даже когда ты счастлив, есть место к горю.
Угу.
И также в женской красоте, да, она есть, но иногда бывает не совсем. Но так-то она прекрасная. Прекрасно. Ты же ее полюбил, ты же с ней вместе, ты же любишь ее, ухаживаешь за ней, переживешь ее в любом случае. Как ни крути.
Да, друзья, вы присоединяйтесь к нам. Во-первых, что я хочу сказать. Ставьте лайки, делайте репосты, не стесняйтесь делиться нашими эфирами в соцсетях. Конечно же, пишите комментарии. Да, чем больше вы пишете комментариев, тем больше у нас возможность попасть в рекомендованные видео в соцсетях. Вот. И свои варианты, нужна ли ложь во спасение или нужно быть кристально честным и всегда говорить правду. И всегда ли спасительна правда? Всегда ли мы руководствуемся, когда мы говорим правду, руководствуемся правдой, да, внутренней, да, своей. Напишите, пожалуйста, ваше мнение. Дмитрий написал, насколько подлинно примирение, это к твоему случаю, который ты рассказал, если человек просто от страха смерти ради своих чувств мирится с кем-то?
Это очень крутой вопрос. Однажды я прямо поругался с человеком, серьезно с человеком, который является душепопечителем очень крутым, он пишет хорошие книги, правда хорошие. Вот, в одной из книг он написал, что...
Беда, Владислав Игоревич, беда в том, что вот когда ты начинаешь это рассказывать, я даже знаю имя, фамилию и внешний вид этого человека.
Ну, может быть, да, может быть. Но ты-то в тусовочке, да, в нашей, так сказать, пребываешь, поэтому ты, возможно... В одной из книг он написал, что нельзя верить покаянию людей, которое было на смертном одре. Меня прям это взорвало. Да? Во-первых, кто ты, блин, такой, чтобы оценивать покаяние на смертном одре, сделанное, да? Или даже не на смертном одре?
Uh-huh.
Во-вторых, кто ты, блин, такой еще раз, чтобы в принципе что-либо покаяние оценивать?
Uh-huh.
Да? Ну вот. И даже если у тебя были... Ну, некрасивые примеры того, что человек каялся на смертном одре или примирялся с кем-то, а потом вдруг чудесным образом исцелившись, забывал про свое покаяние, да, почему ты считаешь, что все вот такие покаяния, они прям неправильны? Я считаю, что контекстом каких-то позитивных изменений в жизни человека может быть все что угодно, в том числе страх смерти. В конце концов, многие пришли к Богу, многие потрясающие христиане пришли к Богу, испытывая страх смерти, вот этой вечной темноты, которая тебя ожидает где-то в будущем, да? И они пришли к Богу от страха смерти, а потом в процессе, конечно, преображались, изменялись, и их отношения с Богом строились на другом. Я считаю, что примирение... Я вам расскажу другую историю. Вот прямо противоположно. Знаете, чтобы просто вы поняли. Один мой родственник, скажем так, не русской национальности. Это очень важный момент, потому что там очень много культурных моментов, вещей,
да, связанных с этим. Да, специфика, да, культура,
да. Не русской национальности. У него есть сын. Ну, в смысле, сын есть, а у родственника уже нет. Умер несколько лет назад. Mm-hmm. Этот сын однажды накосячил. Страшно, по мнению этого человека, перед ним. И mm-hmm. этот человек, согласно своим культурным, национальным традициям, этого сына как бы, ну, не то чтобы проклял, отлучил от своего присутствия.
Угу.
Спустя время этот мужчина заболел, умирал он долго, больно, некрасиво. И в какой-то момент уже он окончательно стал умирать. Ну, в смысле, все понимали, что вот-вот он умрет, да, вот-вот. И тот сын приехал к нему проститься. 40-летний мужик, взрослый, у него семья, дети, все у него есть. Так вот, этот мужчина не пустил своего сына к своей кровати, чтобы с ним проститься. И этот 40-летний, блин, мужик рыдал на улице стоя, потому что его родной отец отказался с ним прощаться даже на пороге смерти. И как вы думаете, что с этим мужчиной потом стало? Как он живет сейчас? Что в его голове, в его сердце? Какая травма? С чем он живет? О чем он думает, когда вспоминает своего отца?
Знаешь, я помню старый такой, да, чтобы разрядить эту драматическую, так сказать, ноту немножко. И я с тобой согласен, да, вот эти две, называется контрверсия, да, два противоположных случая в одной теме, да, они как раз уравновешивают, то есть, ну, показывают другую сторону. Хорошо, тебе ты... У меня было очень интересно, да, я как-то слышал тоже в одной проповеди, я не верю в это покаяние, да. Я подошел, обычно я не подхожу к проповедникам, честно тебе скажу, ну, предоставляю возможность, в общем, людям самим разбираться. Но тут меня как-то что-то зацепило, и я говорю, слушай, а насколько ты можешь оценивать человека, вот и у качества его покаяния, понятно, что есть поступки, да, но тоже поступки мы все равно оцениваем, исходя из чего-то, да, вот человек, мы всегда точно знаем, что вот человек, вот сделавший этот нехороший поступок, он действительно подлец и хотел сделать больно другому человеку. Нет, не всегда. Я вот, ну, говорю с ним, я говорю, почему вот ты решил использовать это? И говорит, я не верю этому покаянию. Кто-то такой, верит или не верит этому покаянию? Да? То есть, ну, ты не Бог, ты не видишь его сердце. И ты не знаешь, может быть, да, значит, Павел вообще говорил о том, что даже если Христа лицемерно проповедует, я и радуюсь тому, да, потому что это может принести плод, который мы не ожидаем абсолютно. Да. И вот это очень важная вещь, мне кажется, потому что, знаешь, я помню один случай, который очень любили в 80-е приводить с кафедры. Я еще помню те примеры, которые копировали. Это, значит, то время, когда еще никто не вспоминал про кольцо, которое Фродо должен, значит, как грех утопить первородный в жерле исконного вулкана, да, никто не знал про «Властелин колец» и так далее, не применял эти, и когда еще Питер Джексон не экранизировал эту эпопею. Так вот, значит, в одном дворе жили два старичка, неверующий дедушка и верующая бабушка. И, значит, верующая бабушка, ну, это вообще проходу никому не давала. Все грехи, про все грехи говорила. Все, то есть вот ее все боялись. Видели и просто, ну, искали пятый угол просто при ее виде. И неверующий дедушка, ну, такой одуванчик был просто. Ну, всех похвалит, всех поддержит, всех обнимет, поможет. В общем, такой просто. С ним просто посидеть на скамеечке приходили, потому что от него такого, да, добром веяло, да. И человек, который обычно, проповедник, который обычно применяет этот, вот, рассказывает этот пример, говорит, ну, представьте себе, если бы бабушка была бы еще неверующей, представьте себе, еще, если дедушка еще и бы уверовал. Да. Но на самом деле, опять же, есть замечательная повесть, я просто сейчас вылетела из головы писатель Трифонов, Юрий Трифонов, да, и он рассказывает про... И он показывает, там, женщина такая очень, такая вроде скучная, ну, пожилая женщина, да, и вроде там ее оценивают, а 60-е – это всегда правда и ложь. Ну, ну, вот там такие все черные и белые. А у нее все ее сыновья погибли, да, и вот она живет одна. И то, в чем она живет, это вот кровоточащая рана постоянно, да? Вот имеем мы право человеку сказать, да ты вот такая вот сякая, пятая, десятая, не понимаешь, что с ней происходит.
Да, вроде это правда, но эта правда превращается, ну, в такую, в подлость и в смертельное оружие для самого человека.
Да, вот Дмитрий написал, вот поэтому я вначале сказал про то, что истина и правда – вещи разного масштаба. Жизнь, она идет, не идет по шаблону, и всех разные ситуации в жизни. Так вот, в этом вся штука. У нас не так много времени осталось. Я, знаешь, вот не знаю, у тебя есть еще, может быть, какие-то вопросы, которые хотел обсудить. Но у меня, знаешь, мысль, о которой я думал, о которой молился вот это время, это о том, какие основные мотивы у меня могут быть, когда я хочу что-либо сказать другому человеку, исходя из вот, не знаю, там, ситуации, да, применяя там либо правду, да, я хочу сказать правду, либо солгать ему. Вот где тут найти баланс, скажем так, ну вот хотя бы так. Я не знаю, насколько я ясно выразился.
Наверное, ясно. Я думаю, что это тоже очередной хороший вопрос, да, какие мотивы мной двигают, потому что если ты способен рефлексировать, честно посмотреть на себя и, например, увидев страх внутри себя, да, то есть твой мотив – страх, сказать правду, и не понимаешь природу этого страха, то, может быть, окажется, что вполне можешь сказать правду человеку, может быть, подбирая другие слова, да, то есть это страх такой, вызванный, может быть, неверием в человечность человека, которому ты хочешь сказать правду или солгать, да, ты заранее определил для себя, что он не примет ту правду, которую ты ему принес, может быть, да? Хотя с чего вдруг-то, опять же, да? Ну вот. И если ты честен, то ты можешь сказать человеку, знаешь, я боюсь сказать тебе правду, потому что так-то и так-то. Мне кажется, такая правда, она более конструктивна, она приводит к сближению даже. Даже если эта правда жестока по своей сути, да? Но ты можешь сказать, вот я боюсь очень, потому что вот так-то и так-то. А правду мне нужно сказать, какая бы она ни была болезненная, там, да, и все такое прочее. Это, наоборот, вот такой большой задел на будущее для более конструктивных отношений с этим человеком. То есть, ну, опять же, ты прав, надо понимать мотив, очень хорошо разбираться и спрашивать тебя, не бояться себя самого, кстати говоря.
Я думаю, что, знаешь, вот о чем я размышлял, когда я размышлял об этой теме, правду ведь можно по-разному сказать.
Да, да, ну вот о чем я говорил уже выше.
Да, да, да. Да. Правду можно по-разному сказать. Ты можешь это сказать, но не в позиции Джерома Савонарола, да, сообщающий о грехах окружающему народу, а человек, как бы, говорить эту правду, исходя из своего опыта и рассказывая о том, как ты сам в этой ситуации был и к чему это привело, да, это во-первых. Во-вторых, у меня все время, я по-моему, рассказывал этот случай, я как-то, будучи молодежным руководителем в одной церкви, значит, увидел парня, который, знаешь, вот такой весь, ну, есть молодежи, всегда какой-то кипиш устраивает, всегда с ним какие-то конфликты. И я, в конце концов, подошел к нему и жестко все ему сказал. Вот. Потом я, ну, как бы, мне пришлось извиняться, потому что парень на следующий молодежный не пришел. Вот. Но мой друг, который это видел, он сказал фразу, которая по-другому заставила меня посмотреть на это. Он сказал: ты говорил, в принципе, все правильно, но не в том духе.
Да, желая, может быть, себя как-то превознести.
Да, я, ну, то есть жестко просто сказал. Нет, то есть вот обычно мой душепопечитель говорит: насколько ты любишь этих людей, когда ты говоришь это?
Я вспомнил пример, знаешь, мужчина один страдал от того, что его жена отвратительно готовила. Но она, правда, отвратительно готовила. Но она это делала не потому, что она хотела отвратительно готовить, она старалась, честно, да, но вот у нее не получалось. И он ей купил курсы кулинарного мастерства. Ну вот. И пришел, сказал: знаешь, ты такая замечательная хозяйка, ты так любишь делать то, что ты делаешь. Я хочу, чтобы ты в этом развивалась, да, раз тебе это нравится. Шла дальше, и вот я тебе купил кулинарные курсы. Она их прошла, стала готовить хорошо. Но правда, вот, ну, он ей помог немножко вырасти над собой, да, помог ей решить проблему, которую у нее была. Что, что было бы, если он сказал, если бы он сказал, знаешь, ты так отвратно готовишь, меня тошнит за твоей едой. Сходи на курсы кулинарные, да? Я тебе их оплачу, чтобы я не сдох, когда ты готов к твоей, от твоей картошки жареной, да, пережаренной. Ну, блин. Или вот так подойти, да? Никакого конфликта не возникло. Может быть, жена что-то глубоко в душе и поняла, но, по крайней мере, виду не подала, да, и все было хорошо. Нам нужно заканчивать.
Да. Поэтому, друзья, во всем руководствуйтесь любовью. Тогда вы поймете, как говорить правду своему ближнему.
Всем пока.
Пока.